Читаем Слово Господне из 5 главы 2 послания к Коринфской церкви, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Аминь. Став детьми Божьими, наша последующая жизнь, она связана с именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы стали жить им. Он стал для нас целью и всем смыслом жизни. И как Павел писал, или мы читаем в Деяниях апостолов в 17 главе, когда он проповедовал в Афинах, он говорил такие слова: «Мы им живем, движемся и существуем». И вот когда мы читаем последние слова этого 21 стиха, 2 Коринфянам, 5 главы, мы видим здесь, Павел говорит, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вся наша праведность, она как запачканная одежда. А вот праведность Бога, она приобретает не только какое-то особое значение вот в нашем понимании, но праведность пред Богом приобретает значение пред Отцом Небесным, чтобы нам предстать, когда придет время пред Ним, не на суд, а на судилище. И вот в этом есть некое, я бы так сказал, некое таинство вот того духовного дома, который мы строим с вами, пока не придем в небеса. Мы им живем, мы им движемся и существуем. И хотя Павел писал и говорил, так говорят стихотворцы того времени, но если вникнуть в смысл, то это подлинно так для члена Церкви Христовой должно быть так. Я думаю, что мы уже не представляем самой жизни без Христа, братья и сестры. Почему? Потому что, когда мы пережили личную встречу со Христом, когда пришло время такого, знаете, нашего осознанного формирования, потому что где-то первое время мы были в таком, знаете, духовном подъеме, что нам казалось, что только я и Бог, и больше нет ничего другого. Но когда пришли те и другие искушения, испытания нашей духовной жизни, и они постоянно где-то нас сопровождают, то мы еще больше начинаем оценивать или ценить то, что Христос был без греха, что Христос не знал греха и, как сказано, сделался жертвой за грех. Вот это удивительно, что мы не можем сегодня объяснить логически, как это могло быть, мы, будучи по природе грешниками, и то иногда сознаем, даже будучи вот не членами церкви, мы говорим, что совесть нас обличала, мы где-то понимали, что правильно, неправильно, но по природе греховной шли вопреки даже зову совести. А здесь без греха, не знавшего греха, и вдруг Он делается жертвой за грех. Это не поддается никакому человеческому пониманию, но поддается очень просто принципам веры, той благодати, которая проявилась именно через эту жертву. Апостол Петр будет писать в своем послании и говорить: «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». То есть Бог не льстил нам: вот ты хороший, а ты немножко похуже по характеру, а вот ты вообще замечательный человек, у тебя высшее образование, слушай, ты достойный вот этого, этого. Не было вообще лести у него, в его действиях, которые он совершил через Голгофский крест. Не было. Петр подчеркивает, он не сделал никакого греха, поэтому и не было в нем и лести. в одном из качеств Бога, что у него нет лицеприятия. У него нет. У нас оно есть. Оно у нас проявляется, но у него нет. Но во всяком народе, призывающем его, он приятен ему. То есть насколько мы во внутреннем человеке призываем имя Бога. Когда мы внимательно читаем об установленных жертвах, особенно в книге Левит, о том порядке жертвоприношения, о тех жертвах, которые приносились, то мы можем видеть, что жертва выбиралась из стада очень тщательно. Очень тщательно. Общая фраза такая, часто повторяющаяся, без порока должна быть жертва. То есть она должна быть без каких-либо изъянов на теле, ни хромая, ни больная, ни хромой, ни больной. Если вы помните, мы нет-нет и говорим, сегодня в Израиле есть особое такое состояние, принесение, подготовка принесения в жертву рыжей телицы. Об этом сегодня много говорят, пишут, размышляют, подход разный, отношения разные. Но иногда однажды вот в средствах интернет такой возможности показали раввина, который вот с большой такой лупой осматривает одну из телиц, полностью осматривает ее тело, не найдется ли на этой рыжей телице хотя бы какого-то белого или черного волоса, она должна быть вся рыжая. То есть мы говорим о том, что как тщательно подготавливалась такая жертва. Она должна была быть без порока. Она тщательно выбиралась. И жертва лица агнца, овна, козла, тельца или вола должна была быть самой лучшей. Самой лучшей от лица того, кто приводил ее к священнику. Самой лучшей. Давайте признаемся, братья и сестры, когда мы дарим кому-то подарки, что мы дарим? Отдаем ли мы самый лучший подарок? Или отдаем то, что нам дали, или то, что нам не нужно. Давайте признаемся, мы с этим сталкиваемся иногда. Но здесь Писание говорит требование закона, что должна быть такая жертва, самая лучшая, то есть оторванная от сердца, самая дорогая моему сердцу, возможно, та овечка, или, возможно, тот овен, или кто, или что-то еще, что было в стаде еврея. Но он должен был принести самое лучшее отдать. Самую лучшую. В жизни народа израильского был такой период, когда они стали приносить жертвы формально. Когда они совершали это без должного благоговения, без должного отношения к закону, который требовал принесения жертв. Мы должны согласиться с тем, что Дух Святой формировал канон написания книг Ветхого Завета в той последовательности, которую мы сегодня с вами имеем. И вот книга Малахии, она последняя книга Ветхого Завета, очень глубокая по содержанию. И что удивительно, она начинается вот таким, знаете, духовным упреком со стороны Бога, когда Господь говорит следующее слово, пророческое слово Господу к Израилю через Моисея, через Малахию, простите. Смотрите, где сказано: «Я возлюбил вас, говорит Господь», а вы говорите: «В чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова. А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет: мы разорены, то мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит: они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивого народом, на который Господь прогневался навсегда». И кто бывал в Израиле, на берегу Иордана, это граница современной Иордании, это и земля именно Исава. Земля Исава, на которой на самом деле здесь гнев Божий относительно вот того климата в этой вот полосе географической. Нет этого народа сегодня. Нет. А почему нет? Да потому что пренебрег Исав первородством своим. Потерял благословение. Пренебрег. И уже, как написано в 12 главе к Евреям, он пытался умолить Исаака, чтобы он благословил его, но не было благословения. Не было. Вы знаете, как легко потерять. И как трудно найти. И в книге притч, в Евангелии есть много притч. Одна из притч о хозяйке дома, которая потеряла драхму, и она искала ее. Она мела весь дом свой. И когда нашла, она позвала друзей своих, чтобы порадовались. Она нашла эту драхму, то есть эту единицу денежную. Но Исав пренебрег и потерял. И дальше мы читаем, увидит это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Мы слышали проповедь сейчас, да испытывает же себя человек. Вы знаете, эти слова из Малахии, они просто, вот почитайте дома всю первую главу, они вообще приводят в состояние какого-то, знаете, сокрушения и вот этого исследования самого себя по отношению, как я сегодня отношусь к моему Спасителю, какую я жертву приношу, делаю ли я все, как для Господа. И дальше в этой первой главе заканчивается такими словами. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Колено Левина имело особое благословение, когда оно не было наделено уделом в земле Израиля. Их удел был служить Господу. И все то, что было, приносилось в жертву, определенная часть – как бы сказать, была уже их собственностью в лице того же мяса, в лице того же елея, тех же овощей. То есть Бог благословлял колено Левина, левитов и священников, они были обеспечены всем необходимым. Но однажды пришло такое состояние в истории их, что они сказали, что трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Вы знаете, проблема всех нас заключается в том, и одна из проблем – довольствоваться тем, что есть. И Павел писал Тимофею, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Слышите? Приобретение – это качество, Дух Святой только может нас выработать или помочь нам приобрести, довольствоваться тем, что есть. И дальше, притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, и больное, и такое же свойство, приносите хлебный дар. Могу ли я с благоговением принимать, что это из рук ваших, говорит Господь? Проклятый лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, имя мое страшного народов. Можно сегодня сказать, так это Ветхий Завет. Это да. Но дух Ветхого Завета, он переходит и в Новый Завет. И мы об этом сегодня рассуждаем. То есть в народе был такой момент, когда свой адрес они получили укор, потому что приносили жертву не от сердца, формально. Мы, читая Священное Писание, видим, что жертва животных выполняла подготовительную, как бы так сказать, задачу. Все эти жертвы, они были именно вот тем будущей подготовкой, то к будущей лучшей жертвы. И был такой период, когда освящался первый храм, третья книга царств повествует нам о том, что принеслось тогда где-то десятки тысяч животных. И был такой момент, когда Бог сказал: «Я устал от ваших жертв. Все мое, что вы так мне все приносите, думаете, мне вот это нужно? Нет, мне нужно ваше сердце, с которым вы приносите эту жертву. Мне не жертва нужна, жертва – это предмет, соединяющий или пытающийся соединить вот это животное, между человеком и Богом стояло животное, было животное. Но удивительно, когда Павел пытался донести до своих братьев-евреев вот это слово, он говорит, он, если мы читаем внимательно вообще послание к евреям, то оно нам открывает эту глубину вот того перехода от ветхого к новому. И Павел писал в 11 стихе 9 главы: «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коли мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот она, лучшая жертва. Вот то, что могло удовлетворить сердце Бога Отца, нашего Бога. Мы очень часто эти слова приводим, и они указывают нам на истинную и чистую жертву в лице нашего Господа Иисуса Христа, Агнца Божия. И мы знаем с вами в первых страницах Нового Завета, Евангелия от Иоанна, Марка, когда Христос пришел на Иордан, чтобы принять крещение. И когда Иоанн увидел его, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И он подошел к нему и сказал: «Я недостоин развязать ремень обуви у тебя». Братья и сестры, нам не понять сегодня этого, той глубины уничижения себя ради меня, грешника, ради вас, грешных, все мы грешники. Что нужно еще отметить, что его жертва, она была предусмотрена еще прежде создания мира. И прежде создания мира был подготовлен к святому жертвоприношению Сын Божий. Как мы читаем уже в Галатах, когда пришла полнота времени. Вот почему, когда Христос уже был на земле, Он сказал: «Как я томлюсь, чтобы скорее все это совершилось». Представляете, мы не можем, мы иногда готовимся к какому-то событию в нашей жизни, особенно если печально, к какой-то операции или какому-то обследованию. Вспомните себя, как мы думали об этом. Мы думали о том, а какой диагноз нам заключат, чем вообще закончится вот это заключение, какой оно принесет результат для моей жизни. А тут, слышите, прежде создания мира, когда это было? Но мы были уже в нем. И Павел писал к Ефесской церкви, что еще прежде создания мира он предузнал нас и предопределил, и призвал, и сделал нас святыми. Слышите? Ум смолкает вообще. Еще. Очень важно отметить, что эту жертву подготавливал не человек, а сам Бог. Не мы, священники, не священники Ветхого Завета. Сам Бог подготавливал эту жертву. Потому и нужна была лучшая жертва. Лучшая жертва, которая была бы представлена Богу за человечество, за каждого из нас. Вот почему Бог долготерпелив и многомилостив. Нам думается сегодня, что все, сколько же можно вообще терпеть нас, что мы вообще творим на этой земле? Что мы творим друг против друга? А Он терпит нас. Написано, Он долготерпелив и многомилостив, Он не хочет смерти нашей. Он ждет, чтобы все люди пришли к покаянию. Поэтому была нужна жертва чистая, святая, непорочная. И эта жертва была в лице Божьего Сына, того, которого мы сегодня исповедуем своим личным спасителем. Жертва, которая не знала греха. Давайте еще раз только вдумаемся в этот смысл. Не знала греха. И в посланиях апостолов 4 раза особенно подчеркивается безгрешность, то есть чистота жертвы в лице Иисуса Христа. Иоанн писал такие слова: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем не было греха». А пророк Исаия, получив откровение от Бога, особенно описывает это событие в лице 53 главы. И вот в 9 стихе этой главы мы читаем такие слова, что «Ему назначили гроб со злодеями, а он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лести в устах, лжи в устах его». То есть обычно вот те, которых распинали, их считали разбойниками, людьми, противостоящими той современной политической такой модели построения. И он был распят с разбойниками, и гроб ему был назначен вместе с ними. История говорит о том, что иногда их сбрасывали в определенный ров и просто закапывали. Но что удивительно, каким удивительным образом Исаия подчеркивает эту особенность. Ему поназначили гроб со злодеями, но он был погребен у богатого. Почему? Да потому что не сделал греха. То есть Бог удостоил своего Сына еще прежде создания мира, когда Его принесли в жертву за наши грехи. Он удостоил Его вот именно лучшей могилы. Простите, лучшего погребения. Я хочу передать свои чувства. Когда я первый раз попал в вот эту гробницу Гордона, как таковую называют. Вы знаете, я просто был в таком состоянии, может быть, эмоциональном, что просто вот какой-то страх, и страх не страх наказания, а страх перед святостью Божией, что вот где-то здесь, вот этих метрах, на этой возвышенности был распят мой Спаситель. И я нахожусь в этом месте, слышите? А когда нас подвели вот к этой гробнице, чтобы войти, посмотреть это место, которое пустое, там написано вверху над этим входом, его нет здесь. Слышите, его нет. Он там у Отца. Он сегодня там, чтобы ходатайствовать за тебя и за меня, брат и сестра. Вновь ходатайствовать, когда я и ты прихожу к этой великой святыне и испытываю самого себя. И скажу, я недостоин, Господи, я недостоин. Но ты мое достоинство, ты мое оправдание. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому мы сегодня пришли сюда не по традиции нашей поместной церкви или братства. Я думаю, нет. Я думаю, что каждый из нас пришел сюда, чтобы на самом деле выразить то, чем я живу, то, кем я живу и что для меня мой Христос. И потому Павел писал братьям своим, евреям, и нам говорит: «И потому приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести». Сказать, что во мне нет порочной совести, не могу, не дерзну. Нет, нет. Прошедший месяц, я думаю, что в жизни многих из нас, да и всех нас, проходили моменты, когда мы шли на что-то, решались на что-то. И как мы реагировали на то, на что мы решались? Была ли наша совесть спокойной? Была ли она дерзновенной в том, что мы принимали решение, делая то или другое после этого? Поэтому испытаем самих себя. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Да благословит нас Господь.